В эфире. Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас в гостях историк Антон Гехт, кандидат исторических наук. Антон Борисович, добрый день.
Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер.
Уже вечер, действительно. Не первый раз мы обращаемся к теме Финляндии, но, может быть, сегодня за все годы существования программы «Цена победы» мы, может быть, впервые так хотим поподробнее и поговорить об этом. Финляндия в годы Второй мировой войны, понятно, да, тема. Поподробнее и покомплекснее, что ли. Да, мы как-то останавливались на каких-то отдельных точках, на отдельных событиях. Вот сегодня с Антоном Борисовичем мы договорились поговорить так, именно Финляндия во Второй мировой войне. Надеемся, что мы уложимся в отведенное нам время. Ну, в крайнем случае, продлимся. У нас впереди целая вечность, у нас времени много. С чего начнем? Ну, начнем, наверное, с самого такого распространенного и в то же время спорного. Я не знаю, какой придерживается, что, в общем-то, включение, самовключение Финляндии во Вторую мировую войну, оно как-то прошло не то чтобы помимо ее воли, но в какой-то мере и Советский Союз, так сказать, спровоцировал вот это вступление. И вообще, вот это, и давайте даже не так, и вообще, и посмотрим еще на позицию Финляндии накануне войны, да, потому что там тоже как-то по-разному к этому относится. С одной стороны, она вроде как бы дала убежище, да, немецкой авиации, с другой стороны, считала себя нейтральной, да, и как бы в союзники Германии не набивалась. Ну, в общем, вот ваш взгляд на как бы самое-самое предвоенное время и начало войны.
Да, спасибо, Виталий Наумович. Действительно, обозначенная вами проблема весьма и весьма непроста. И действительно, когда мы рассуждаем о вопросах, связанных с проблемами, которые привели Финляндию к участию во Второй мировой войне на стороне нацистского рейха, мы сталкиваемся, конечно, с целым комплексом вопросов. Начать, наверное, стоит немножечко загодя, с момента того, а как же начинается такое вот определенное сближение Финляндии и Германии и теплые отношения между Финляндией и Германией. Я напомню нашим уважаемым зрителям, что к периоду, который мы рассматриваем в нашей сегодняшней встрече, Финляндия как суверенная независимая держава очень юна, если так уместно выразиться. Ей всего, как говорится, 20 лет. Финляндия провозглашает свою независимость в начале декабря 1917 года. Ну, в скобках, так сказать, оставим, что де-факто финны перестали слушаться временное правительство по большому счету с весны 1917 года, и уже там полгода дело шло к тому, что они как бы готовились к провозглашению независимости. Но, по большому счету, действительно, стаж существования Финляндии как независимого государства был невелик. Более того, сам факт того, что Финляндия образовалась как независимое государство, не в последнюю очередь она была обязана этим помощи кайзеровской Германии. Ведь после провозглашения Финляндии независимой страной проходит, ну, месяц с небольшим, как в Гельсингфорсе, как раньше назывался Хельсинки, на шведский еще лат он тогда назывался, начинается мятеж красных финнов. И, грубо говоря, начинаются революционные события, изрядно напоминающие октябрьские события в нашей стране. В Финляндии весной, в начале 1918 года, разгорается краткосрочная, но от этого не менее страшная, ожесточенная гражданская война между белыми и красными, где белых возглавит, пожалуй, самый знаменитый финляндец, уроженец Великого княжества Финляндского, и самый знаменитый финляндский же политический деятель, господин Маннергейм. Но при этом их победа над красными не была бы возможна. И не только с помощью шведских добровольцев, которые, как водится, помогали своим родственникам и бывшим соотечественникам, но и огромная помощь, которую оказала Финляндия и кайзеровская Германия, которая, несмотря на очень тяжелое положение на фронтах, Первая мировая война уже клонилась к концу. Германию, как говорится, додавливали, но она продолжала отчаянно сопротивляться. Но, тем не менее, нашла у себя возможность отправить на территорию Финляндии ни много ни мало дивизию во главе с представителем потомственной немецкой военной аристократии графом Рюдигером фон дер Гольцем, которая, по большому счету, сыграла определяющую роль в поражении красных. И потом, впоследствии, вот эти вот события, отмечание победы, так сказать, в нашем понимании белофинов, да, как мы их называли, вот эти вот торжественные мероприятия, которые происходили весной каждого года, всегда сближали Финляндию и Германию, и потом, впоследствии, вот эти вот участники боевых действий будут приезжать в Финляндию, и фон дер Гольц будет почетным гостем, и, конечно, это будут сближающие события. Еще со шведских времен, конечно, Германия – это страна номер один для финляндского общества. И несмотря на век с лишним нахождения в составе Российской империи, для финляндского общества, конечно, Швеция – это главный ориентир во многих вопросах, но Германия – это та страна, на чью культуру, государственность, социально-экономическое устройство, образование, армию надо ориентироваться. Это вот такая вот, что называется, модель для подражания, скажем так. Более того, еще со Первой мировой войны националистично настроенные финны, недовольные политикой русификации, которую проводила в конце своего существования Российская империя, добровольцами поехали воевать на стороне кайзеровской Германии. Достаточно сказать, что в составе кайзеровской Германии их армии действовал так называемый 27-й королевский прусский егерский батальон, так называемые финские егеря. Это подразделение стало, скажем так, наравне с баталиями гражданской войны такой вот кузницей кадров для будущей независимой финляндской армии. И к периоду уже межвоенному, когда эти люди, что называется, выросли в должностях, получили соответствующие погоны, в зависимости от подразделения, в зависимости от военных структур финляндской армии, от 60 до 90% офицерского корпуса, в том числе и высшего командования, имела опыт либо длительных стажировок в Германии, либо вот этих самых опыта участия в боевых действиях под немецким началом или в тесном союзе с немцами. И поэтому, конечно, вот эти, скажем так, связи были весьма тесны. Весьма тесные связи у Финляндии с Германией были и в 20-е годы. Германия по-прежнему оставалась вот такой вот страной номер один. И, естественно, на нее Финляндия крепко ориентировалась. Особую роль играли связи по культурной линии, памятные мероприятия, о которых мы уже сказали, да, как вот разгромили красных, и так далее, и тому подобное. Но картина стала особенно сильно меняться с приходом к власти в Германии нацистов. С одной стороны, финнов нельзя назвать с позиции идеологов Рейха, вроде Доре или Розенберга, финнов не вполне могут. Можно назвать абсолютно вот расово чистыми персонажами. То есть это не совсем арийцы, вот это вот не совсем нордическая раса. Но чужими тоже не назовешь, скажем так. Все-таки многовековое совместное проживание со шведами, все-таки общее культурное пространство, все-таки принадлежность к одной цивилизации. В общем, не чужие. А самое главное, что, так сказать, сближает наличие потенциальных общих противников. И если товарищ Гитлер и его окружение не скрывали как своих антипатий по отношению к Франции с Британией, так и в отношении Советского Союза, всем нам хорошо известна их риторика про жидобольшевизм, да, красную угрозу и прочие вещи, то и в Финляндии существовали серьезные антироссийские взгляды. Там и были основания определенные. Это, конечно, и отклик на политику русификации, и, конечно, обретение Финляндии независимости, которое привело к столкновению пограничному Советской России. То есть память об этом была жива. И вот эти моменты как раз и начинают разыгрывать весьма лукавые товарищи, которые занимались внешнеполитической деятельностью в Третьем Рейхе. Они всячески пытаются притянуть Финляндию к себе, притянуть свое финляндское руководство. И надо сказать то, что к этому есть многие обстоятельства в финской политической элите. В первой половине 30-х годов Финляндии руководит президент Свинхоут, который не скрывает своих прогерманских настроений и при этом достаточно антирусских и антисоветских настроений. То есть есть основания для сближения, И в целом эти взгляды близки, скажем так, прогерманские многим представителям финляндской политической элиты. Но, рассуждая о сближении Финляндии и Германии, мы должны учитывать важный момент. Определенную сдержанность финляндского общества по отношению к Третьему Рейху и определенную настороженность со стороны политического истеблишмента Финляндии по отношению к праворадикальным движениям. Напомню нашим слушателям и зрителям, что в Финляндии сложилось свое фашистское движение, так называемое Лапуасское движение, которое ни много ни мало в 1932 году даже предприняло неудавшуюся попытку государственного переворота. В общем, они попытались устроить свой местный такой доморощенный, ну не марш на Рим, а марш на Хельсинки, скажем так. Эти товарищи были, скажем так, подавлены, вынуждены играть по политическим правилам, превратились в организацию под названием «Патриотическое народное движение» и, скажем так, вызывали немало опасений со стороны финляндского руководства, которое не хотело того, чтобы правые радикалы попытались у них прийти к власти. В то же самое время Финляндии совершенно не нравилось то, что она могла бы начать ассоциироваться, ну, с более чем агрессивной политикой Третьего Рейха, да, в середине и второй половине 30-х годов. И чем сильнее Рейх вставал на военные рельсы, чем агрессивнее становилась внешняя политика Третьего Рейха, тем сдержаннее и осторожнее вело себя финляндское руководство, не желая таким образом, ну, как бы это, замораться излишне тесными отношениями с подобными одиозными персонажами. Но при этом тем сильнее и Третий Рейх разыгрывает карту того. А ведь это мы вам помогли обрести независимость от русских. Это мы 20 лет назад, говорят они в 38-м году, помогли вам добиться независимости. Вот давайте-ка памятные мероприятия устроим. Фон дер Гольц, хоть уже старенький, приедет со своими офицерами. Как же не встретиться-то? И вы со своими ветеранами встречаете. А еще вы же нордическая нация. Вы же нордическая раса, а у нас так удачно есть нордическое общество, которое будет проповедовать сближение Германии со странами Скандинавии, Финляндии, в общем, Северной Европы. Достаточно сказать для наших зрителей и слушателей, что куратором нордического общества является все тот же Альфред Розенберг, да, один из идеологов нацизма, скажем так. И вот эти вот инструменты, как мы бы сейчас сказали, такой вот государственно ориентированной мягкой силы, которые, по большому счету, вот являются и вот эти вот памятные мероприятия, язык, образование, которое получил там генералитет, да, офицерский корпус, нордическое общество, всевозможные культурные мероприятия по этой линии. Вот этим всем Третий Рейх всячески пытается Финляндию к себе притянуть. Но Финляндия пытается в известной степени дистанцироваться. Но дистанцироваться Финляндии удавалось вплоть до событий, да, которые нам известны под названием Советско-финляндская война 1939-40 годов. Ну, она более известна как война зимняя, о которой мы уже некоторое время назад рассуждали в наших эфирах. И здесь, конечно,
Андонович, я хотел бы один момент еще осветить до военной, да, до зимней войны. Это пакт Молотова-Риббентропа.
Конечно. Конечно.
Это август 1939 года. Это пакт, по которому, ну, фактически Гитлер сдал Финляндию Советскому Союзу.
Ну, скажем так, разменял финскую карту.
Разменял, да, понятно, да. И, кстати говоря, мы в журнале «Дилетант» печатали, по-моему, как раз в номере, посвященной зимней войне, невероятно интересная вещь, это вот запись беседы Молотова с Гитлером. Именно там беседа огромная по всем вопросам, естественно, они проходились, это 40-й год, после уже, когда Молотов, беседа их в Берлине. И там очень много вопросов по финляндскому, по Финляндии. Они много это обсуждают, и Гитлер убеждает Молотова в том, что Третий Рейх не претендует на Финляндию, Третий Рейх по-прежнему верен договоренностям, и Финляндия должна оставаться в зоне влияния Советского Союза.
Естественно, владетель Третьего Рейха, как водится, лукавил, скажем так. Конечно, для Германии, а тем более нацистской Германии, Финляндия все равно оставалась, конечно, в сфере их внешнеполитических интересов. Но будучи ярым прагматиком, да, причем таким, как мы знаем, прагматиком довольно авантюрного склада, которым был Гитлер на фоне, так сказать, своих успехов внешнеполитических, да, конца 30-х годов, уместно допустить примерно следующую цепь рассуждений, что ну раз финны не очень-то сговорчивы, и раз финны, так сказать, не пожимают протянутую им рейхом руку, а все-таки вежливо пытаются улыбаться, говорить, что вы нам очень нравитесь, но мы будем немножко в сторонке от вас. Ну и хорошо, так сказать, пока вы нам сильно не нужны, и пока из оперативной выгоды, из тактических соображений для рейха выгодно заиметь определенный, так сказать, паритет с Советским Союзом. Ну а, как известно, нам было жизненно необходимо отодвинуть границу от Ленинграда, что лежало в основе вот всей внешнеполитической позиции Советского Союза, не только скрытое великодержавие товарища Сталина и его окружение, и не только вот скрытые мотивы, что Прибалтика, Балтийские страны и Финляндия раз были в составе империи, и, значит, погуляли и пора домой. Конечно, подобные великодержавные мотивы были, но всегда на передний план выходила, конечно, безопасность Ленинграда, конечно, на передний план. И в этих условиях действительно Гитлер разменял финляндскую карту. И действительно, по секретному протоколу пакта Молотова-Риббентропа, Финляндия попадала в сферу приоритетных интересов Советского Союза. Но осенью 1939 года, поздней осенью, да, когда разгорается советско-финляндская война, события дальнейшие показали, что финнам удалось отбиться колоссальным напряжением сил, колоссальными потерями, при огромной помощи, скрытой помощи со стороны Британии и Франции, сопоставимой для наших зрителей, это, возможно, может быть необычным фактом, сопоставимой по масштабу помощи Британии и Франции была помощь Швеции. Ну, хотя бы вспомним просто разницу в экономической мощи между Британией и Францией с одной стороны и Швецией с другой. И, скажем так, финнам удалось отбиться. То есть они сумели отстоять то, что они не попали в сферу приоритетных интересов Советского Союза. И вот здесь, конечно, отношение Рейха начинает меняться. Понятно, что в Рейхе планировали дальнейшее столкновение с Советским Союзом, и никаких иллюзий в этом мире у них не было ни разу. И, конечно, чем больше Советский Союз бы завязал в столкновении с Финляндией, тем выгоднее это было бы для Рейха. Существует информация, правда, сразу оговорюсь для наших слушателей и зрителей, что сложно с конкретными цифрами, потому что вот все эти вещи относятся к области максимально нераскрытых документов. Но мы можем утверждать о том, что известны факты поддержки скрытой со стороны Третьего Рейха, который поставлял вооружение, но не тяжелое, это стрелковое оружие в массе своей, которое поставлялось шведам, которые взамен свое аналогичное поставляли финнам взамен. То есть, скажем так, Германия скрытно, но не очень активно, но все-таки оказывала пассивную поддержку, но при этом, и это важное замечание, категорически не хотела выступать какой-то страной-посредником, какой-то страной, которая бы привела к мирному соглашению. То есть дистанцировалась от всего этого вопроса, сохраняя внешний политес по отношению к советскому руководству. Но ранней весной 1940 года ситуация стала еще сложнее. На фоне прорыва линии Маннергейма, взятия Выборга и угрозы того, что теперь-то Красная Армия окончательно займет территорию Финляндии, объединенное командование британо-французских вооруженных сил стало грозить высадкой десанта союзных войск на севере Скандинавии. Норвегия, север Финляндии, север Швеции. И, естественно, это привело бы к эскалации конфликта на север Европы. То есть многие баталии Второй мировой войны могли бы разыграться на территории Швеции и Финляндии. Именно с территории Северной Швеции, с территории Северной Норвегии идет железная руда, на треть обеспечивающая потребности Третьего Рейха в подобной продукции. И, конечно, если бы союзники попробовали занять север Скандинавии, естественно, Германия войну бы вступила, и вступила бы не в странную войну, да, которая будет в скором времени, а в войну конкретную, потому что это были поставки руды. И, конечно, тут Германия начинает давить. Германия начинает давить, что заключайте мир, Этим же занимаются и шведы, которые как раз вот активно подталкивают Финляндию. Финны пытаются, скажем так, ну надо же что-то делать. И регулярно в Берлин ездит бывший премьер-министр Финляндии, господин Кивимяки. Он пользуется уважением, авторитетом, к нему прислушиваются. Он уже не в должности. И он добивается встреч с окружением. Сначала окружением Геринга, а потом и с самим рейхсмаршалом Герингом, который негласно курировал Северную Европу в руководстве Рейха. И вот в результате на очередной из таких встреч 22 февраля 1940 года прозвучала приписываемая Герингу цитата, которую я позволю себе прочитать, чтобы не слукавить. А именно, сейчас одну секунду, а именно то, что потерянные территории, цитаты, можно впоследствии обрести вновь. То есть, где напрямую, уже за короткие, за считанные дни до заключения мира между Финляндией и Советским Союзом, Третий Рейх делает прямо-таки прямой зондаж. Сейчас покоритесь, а потом компенсируем. Более того, сохранились источники из обсуждения этого вопроса в руководстве Рейха, где нацисты прямым текстом обсуждали, что надо, чтобы финны озлобились. Надо, чтобы финны потерпели поражение, пострадали, но не были разгромлены. Это очень важно. Чтобы осталась возможность воевать, чтобы остался и промышленный потенциал, людские резервы остались. И чтобы было желание как раз теперь-то уже, чтобы они не пытались от нас дистанцироваться, как за пару лет до этого. А вот посмотрев, так сказать, на все прелести, да, уже от нас бы эти гаврики никуда не делись. В общем, лукавые были товарищи в руководстве Рейха, крайне прагматичные. И, что называется, рассчитали они в целом все верно. Финляндия вынуждена под давлением с разных сторон пойти на московский мир с нашей страной, вынуждена отдать часть своих самых развитых территорий, второй по величине город Выборг, пустели за счет оттока населения прежде густонаселенные районы Карелии. А в Финляндии климат как бы тоже не очень, примерно как у нас здесь на северо-западе. Там можно хотя бы хоть что-то растить, рожь какую-нибудь, а эти территории отдавать надо. Потери большие понесены. Конечно, не так, как нам бы этого хотелось, как Ворошилов сказал, что мы основательно поколотили финнов. Финны понесли серьезную урон, но разгромлены не были. И сопротивляться они были готовы. И вот так и получилось, что к лету 1940 года на фоне грандиозных успехов Рейха в Западной Европе Франция разгромлена, Скандинавия частично оккупирована, Бенилюкс оккупирован. Вопрос сближения Финляндии и Третьего Рейха более уже не обсуждался. Он стал фактом.
Антон Владимирович, давайте мы сейчас перескочим, наверное, уже в июнь 41-го года, но перед нашим этим прыжком мы отдадим слово студии и рекламе.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либералистичнее, чем у либералистов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Аудиторию, хотел сказать, уже радиостанции, но видите, как... нашего канала и нашей программы «Цена победы». Напоминаю, Антон Гехт у нас сегодня в студии, историк, кандидат исторических наук. Меня зовут Виталий Дымарский. Мы говорим сегодня о Финляндии во Второй мировой войне. Перед тем, как перейдем к продолжению рассказа, я еще хочу пригласить скорее наших зрителей, наших слушателей в шоп-магазин, интернет-магазин «Шоп-дилетант». .media, и там много очень интересных книг, там, во-первых, журнал можно приобрести, и там появилась новинка, книга Сильвина Гугенхейма «Империи Средневековья». «Империи Средневековья от каролингов до чингизидов». Наверное, интересно. Как вы считаете, Антон Борисович?
Звучит крайне интригующе, особенно учитывая, что представленные вопросы как-то не особо изучаются ни в школьной программе, ни в вузовской. Это я как вузовский персонаж могу сказать, времени не хватает на это. И поэтому, если это дело на русский язык переводится, конечно, для читающей аудитории это такой некий предновогодний подарок.
Да. Ну, мы вообще стараемся вот в этом нашем интернет-магазине в первую очередь предлагать исторические именно книги по истории и по тем вопросам, действительно, которых вы не найдете, наверное, такой профессиональной, да, и такой качественной аналитики исторической, ну, где-нибудь там, может быть, в интернете и так далее, да. Поэтому, помимо всего прочего, я напоминаю, что скоро Новый год, а это значит, надо делать подарки. Хорошо, я надеюсь, что сейчас все обратятся к нашему сайту. Антон Борисович, а мы с вами продолжим про Финляндию. Так чем подошла Финляндия к июню 41 года?
Финляндия подошла...
Чем, главное, она подошла?
Финляндия подошла с серьезнейшим желанием реванша за понесенное поражение. Конечно, поражение по итогам Зимней войны, Советско-финляндской войны 1939-1940 годов, не было сокрушительным, но оно для Финляндии, конечно, было болезненным. Это, повторюсь, потеря второго по значению города и промышленного центра, потеря сельскохозяйственных территорий, проблема беженцев, проблема раненых, пострадавших, конечно, боевые потери серьезные, разрушения, траты. Но при этом Финляндия не была разгромлена. Финляндская армия не прекратила свое существование, а наоборот закалилась, приобрела серьезный практический опыт.
Сохранили независимость, самое главное.
Да, причем зная, с кем они воевали, то есть зная наши сильные и слабые стороны, что, конечно, тоже крайне немаловажный вопрос. И в этих условиях финляндское руководство было готово для того, чтобы этот самый реванш обрести, пойти, как это вот, выразимся таким эпистолярным слогом, на сделку с дьяволом, да. И вот этим самым дьяволом оказалось руководство Третьего Рейха, которое так и же дождалось того, когда Финляндия созреет к тесному сотрудничеству. И если до этого финляндское политическое руководство пыталось дистанцироваться, не хотело ассоциироваться с одиозной политикой Рейха, то теперь, раз пошел такой разговор, желание отомстить русским вот за все, что накопилось, а финляндская сторона считала, что накопилось достаточно. И при этом не будем забывать внешнего фона оглушительные победы Рейха, скажем так, да, что напомним нашим зрителям и слушателям, что к лету 41 года в Европе остается только Британия, воюющая с Третьим Рейхом. США в войну еще не вступили, но США уже оказывают помощь по ленд-лизу Британии, но тем не менее войны еще нет. Остаются нейтралы в виде Швеции и Швейцарии. И то, как бы, чей нейтралитет, особенно шведский, мы разбирали в одной из встреч с нашими слушателями и зрителями, и нейтралитет этот, понятно, был вынужденно прогерманский. А дальше практически везде либо территории, оккупированные Рейхом, либо, скажем так, благоприятствующие Рейху. Например, как на территории Пиренеев, где режимы вполне благоприятствовали свои позиции по отношению к нацистской Германии. И, конечно, в этих условиях, принимая во внимание обозначенные выше моменты, конечно же, желание вступить в войну было, и желание было велико, и желание это инспирировалось и внутренними прогерманскими кругами, и действиями соответствующих служб Третьего Рейха, причем уже вполне публично действовавшими. К этому моменту от былого некогда только очень короткого сближения Советского Союза и Германии не осталось и следа. Снова напомню нашей аудитории, что по большому счету охлаждение между Германией и Третьим Рейхом и Советским Союзом начинается с осени 1940 года. Как только наша сторона затребовала от немцев, что в случае, если так сложится обстоятельства, мы хотим утвердиться на Балканах и взять под свой контроль Черноморские проливы, вот ту самую голубую царей, тут же товарищи из Рейха начали очень аккуратно уходить в сторону, пытаться переориентировать внешнеполитические устремления нашего руководства тогдашнего на восток, чтобы Британской империи подгадить, так сказать, да, Индия, все дела. Вот. Ну и плюс англичане, зная о переговорах Молотова с нацистским руководством, особенно активно бомбят Берлин, особенно активно демонстрируют, что они вовсе не разгромлены и вовсе не собираются капитулировать. И в результате Молотов уезжает, по большому счету, ни с чем. Господин Гитлер отдает приказ генеральному штабу разрабатывать операцию «Барбаросса». И в этих условиях Финляндия уже с лета 1940 года, конечно, начинает сильно сближаться с Третьим Рейхом. Ну а к весне 1941 это сближение принимает, по большому счету, союзнический характер. Здесь, конечно, надо сделать несколько оговорок. Уже в послевоенное время для Финляндии, конечно, было жизненно необходимо ну, как-то вот обосновать, что ли, да, как-то вот объяснить то, что они оказались в мировой войне, так сказать, на стороне плохих парней. Вот, как так вышло. И появилась в финляндской историографии довольно удобная позиция, которая была изряднейшим образом раскритикована по понятным причинам нашей стороной уже в перестроечное и в новороссийское время. А концепция эта получила название «бревна в потоке», «бревна в стремительном потоке», что вот так складывались обстоятельства, вот такая шла международная мировая канитель, что Финляндия вот как бревно в стремительном североевропейском потоке была подхвачена и несло ее от берега к берегу, крутило, ворочило, и вот так получилось. Вот так сложились обстоятельства. Раз. И два. А у нас была своя отдельная война. То есть Третий Рейх воевал с Советским Союзом, и одновременно мы воевали с Советским Союзом. И давайте скажем так, что тут все-таки есть некое лукавство. Все-таки есть некое лукавство, потому что, конечно, момент того, что вступать в войну и вступать в войну на стороне нацистов, это все-таки, ну, немножечко уже другой вопрос, нежели чем желание национального реванша. Все-таки
я это... пытался вступать в войну на стороне нацистов просто.
Да. Да. Более того, разворачивать на своей территории пространство для вербовочной агитационной деятельности нацистов. С весны 1941 года начинается вербовка финляндских граждан в подразделении СС, например. Напомним, опять-таки, слушателям и зрителям, что подобная кампания вербовочная идет в принципе в странах Северной, Северо-Западной Европы. Особенно активные и успешные вербовочные кампании в Нидерландах, в Бельгии, в частности, во Фландрии, в Валонии, в Норвегии достаточно активны, в Дании, где, это важная оговорка, никто никого штыками не загоняет, никто никого, что называется, вот не вынуждает, родственников в заложники не берет. Это люди добровольно идут в подразделение СС, и идут они либо из авантюризма, либо из-за нацизма. Причем одно не исключает собой другого, скажем так. И на территории Финляндии также будут формироваться подразделения СС. Не следует преувеличивать их численности. На пике это около 1500 человек. Порядка трети из них погибнет на Восточном фронте. Но, тем не менее, они будут. Тем не менее, они будут. И это как бы тоже момент, который мы не можем списывать со счетов, что нашлась определенная доля финляндских граждан, которые были готовы вступить вот, ну, в настолько одиозную организацию, как СС, а тем более в ее не в политические, а военные структуры. Вот уж настолько. Итак, Финляндия действительно оказывается союзником Третьего Рейха. но союзником, действительно выделяющимся на общем фоне. Надо сказать... Да, прошу прощения.
Антон Ильич, такой вопрос. А какую роль... Об этом тоже очень много писали и говорили, хотя тоже единого мнения нет. А какую роль в этом сыграла вот знаменитая бомбардировка Хельсинки?
Ну, скажем так...
Потому что существовала такая, такой, как там сейчас говорят, мем, нет, ну, неважно, легенда, миф, а может быть это реальность, о том, что 22 июня, когда началась война, и когда Северный фронт вскрыл полагающиеся конверты, на случай начала войны, то якобы там было написано «бомбардировка Финляндии».
Известно действительно, что да, советские вооруженные силы нанесли превентивные, так сказать, удары, но считать, что это вот именно эти действия повлекли вступление Финляндии в войну, было бы совершенно неверно. Решение было принято задолго, войска были развернуты, то есть все уже, как говорится, было подготовлено. И опять-таки, тут тоже немаловажный вопрос, а нанесли удары-то, да, по финляндским объектам, а вот находившаяся на финляндских объектах техника чья была? И вот тут немаловажный момент, то что нанесение ударов было не только и не сколько по финляндской технике, в том числе по немецкой. С территории Финляндии немцы вели разведывательную деятельность. Известно, что накануне падения на Советский Союз что-то около там, 1000 зафиксированных нарушений, да, границы Советского Союза воздушной, что серьезная шла авиаразведка, в том числе с территории Финляндии. Ну, скажем так, то есть то, что советская сторона нанесла удар, этот удар, с одной стороны, не мог не предотвратить нападение Финляндии, не спровоцировать. Это уже просто был, так сказать, акт начавшейся войны, скажем так. И его значение в этом плане не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать, как вот мне кажется. Хочется обратить внимание уважаемой аудитории на интересные обстоятельства. Когда мы говорим о союзниках Третьего Рейха, кто обычно приходит на ум? Ну, Румыния, Венгрия. Ну, если мы не говорим про совсем коллаборантов, которые были ведомы, да, там, в Словакии, в Норвегии, то есть которые фактически не имели самостоятельности. Но к этому времени в Румынии и Венгрии сложились праворадикальные авторитарные режимы, весьма жесткие режимы, со своими фашистскими организациями, да, то есть это салашисты Венгрии и так далее. В общем, тоже, что называется, одного поля ягоды. Конечно, не столь радикальные, как нацисты в Германии, но вовсе не белые, не фашисты. Финляндия разительно отличается. Финляндия остается представительной демократией. Финляндия остается политический плюрализм. Финляндия остаются незапрещенными не то, что какие-нибудь социал-демократы, которые бы уж давно в Дахау сидели, да, как это было у немецких товарищей, а и либералы, и так далее, и тому подобное. То есть политический плюрализм сохраняется. Более того, руководство Рейха даже готово закрыть глаза на то, что Финляндии, наконец, запретили деятельность вот тех праворадикальных потомков местных фашистов. Их закрыли. Потому что все равно финляндский истеблишмент серьезно опасался того факта, что как бы вот, как говорится, путча не произошло и не решило нас поменять, да, на более податливых. То есть в этом плане Финляндия такой необычный союзник Третьего Рейха. Надо сказать, что в нашей стране довольно популярны, когда идет разговор о действиях Финляндии, довольно популярно мнение, звучащее, что, мол, в финляндских военных и политических кругах были исключительно популярны идеи и концепции Великой Финляндии. То есть вот таких вот фантазийных установок о том, что как, где, сейчас, своими силами, мол, толкнем колосса на глиняных ногах, да еще с помощью немцев, и захватим себе большие пространства финно-угорские, которые на севере России есть, на северо-западе, на севере. И вот все это как возьмем да включим в состав Финляндии. Надо сказать, что вот это мнение, оно не лишено исторической правды, но, на мой частный взгляд, я не являюсь глубоким в этом вопросе, но, на мой частный взгляд, этому вопросу придают слишком большое значение нашей стране. Ну, много кто лелеял мечты, как бы у нас чего-нибудь оттяпать. И японцы лелеяли мечты, и турки, которые едва не вступят в войну, да, будут готовиться к этому. И у финнов были соответствующие взгляды. Но эти взгляды были, скажем так, у определенных групп праворадикальных политиков, военно-правых офицеров. Они не носили массового характера, и тем более не носили массового характера среди простых финнов. Это была, скажем так, хотенька и красивая фантазия, которая нравилась части финской элиты. Далеко не всей. И которая не нашла большой поддержки в рядах обычных финских граждан, тем более сражающихся финнов. Есть сведения о проверках, которые проводились политической безопасностью Финляндии уже когда шла война. И эти запросы и проверки рассматривали, с какими мнениями финны воюют против Советского Союза. И мнения были такие, что да, свое надо вернуть, а вот дальше лезть не надо, оно чревато, очень чревато. И эти вот мнения среди сражающихся финнов внутри финляндской армии стали в числе прочего одними из предпосылок того, почему многомудрый, многоопытный военный в лице Маннергейма не поддался на уговоры горячих голов, которые были в его подчинении, а они были. Не поддался на заигрывание Третьего Рейха. А какие были заигрывания? Сам фюрер приехал с днем рождения поздравлять в 1942 году. Есть знаменитые фотографии, да, Маннергейма с Гитлером. Гитлер абы кому не ездил. Только очень надо было, чтобы съездил. И вот на все эти заигрывания Маннергейм не поддается. И в этом плане боевые действия, которые ведет Финляндия, все равно остаются, ну, слово «локальное», конечно, неправильно, но они не выходят за границы региональные, скажем так. За региональные границы выходят добровольцы. В первую очередь части СС, кому больше всех надо. Но в то же самое...
Андрей Борисович, но в региональных границах находится город Ленинград.
Именно так. И Петрозаводск.
Да. Именно так. Нет, ну я имею в виду, я сейчас имею в виду конкретную вещь, это участие Финляндии в блокаде.
Именно так. Скажем так, в ходе вот этих событий, которые получили название «Войны продолжения», и это название, которое живет в финской традиции, в принципе, прикочевало к нам, оно у нас тоже, что называется, в ходу. У этой «Войны продолжения» есть, наверное, два основных проявления. Это финская оккупация Карелии. Две трети Карелии оккупировано финнами, оккупирован Петрозаводск. И, что самое одиозное, печально известное, это очень жесткий оккупационный режим, установленный финнами на этих территориях, который как раз и позволил их упрекать в преступлениях против человечности и в практически нацистской политике. И, конечно, участие в блокаде Ленинграда. Финны замыкают часть блокады города и, что называется, несут за это также вполне конкретную ответственность. И от этого никуда не деться.
Это, конечно же, естественно, это согласовано с Германией.
Безусловно. Безусловно. Причем германское военное руководство высоко оценивает боевые качества финнов. Это никакие не вошедшие в притчу во языцах там румыны, да, там итальянцы в женских платках, мерзнущие там в степях Сталинграда. А очень собранные, неприхотливые, умеющие мало есть, мало спать, сидеть в холодных окопах, хорошо воевать, суровые финны, вот, у которых вот эта самая сила духа национальная, суси, выделена вот в такую хвалебную национальную черту, что они у себя сами выделяют. Сплотим ряды, вот, будем преодолевать героически. Ну, благо холодный климат Финляндии располагает к таким национальным чертам, как вырабатыванию стойкого терпения. Но это никак не, но холодный климат никак не оправдывает крайне жестокого оккупационного режима, который без участия немцев. Финская оккупационная администрация разворачивает на территории Карелии, в первую очередь Восточной Карелии. Ну, перво-наперво они делят все население, которое не ушло, не успело уйти. Они делят все население на две группы, а именно на группу из своих и чужих. Свои — это родственники, это карелы, финны, вепсы, ингерманландцы. И это примерно процентов 45 населения, скажем так. Они разной степени ассимилированы, разной степени владеют или не владеют как русским, так и своими языками. Но этнически они свои, скажем так. Тут уже вот включается такой вот чисто этнический
момент. Кстати говоря, как местное население встречало финнов?
Никак освободители. Вот такого, как вот есть известные фотографии про встречи немецких частей, например, в Прибалтике или на Западной Украине, да, вот этого не было. Скажем так, то, что... Но при этом, что крайне немаловажно, жестко сортируется и обособляется русское и приписанное к русскому населению. Ну, в общем, финны тоже там украинцев, белорусов от русских не отличали, и все гребли под одну гребенку, благо, что принципиальной разницы-то не было и тогда, и сейчас. Вот. И в результате устанавливается очень жестокий оккупационный режим. Без участия немцев и без участия товарищей там, из дивизии «Мертвая голова» или там, экспертов из гестапо появляются концентрационные лагеря. Необходимо сказать, что на территории оккупированной Карелии их возникает порядка полутора десятков штук. Примерно полтора десятка тюрем, так сказать, спецогороженных территорий и так далее. Это и для контрпартизанской борьбы, это и для сепарирования русских от нерусских, и это для эксплуатации подневольного труда и так далее и тому подобное. Активно эксплуатируется юношеский и детский труд, более чем скудное питание, совершенно ужасающие источники, причем финского происхождения, рассказывающие про русских детей, копающихся на помойках, и тому подобные вещи, с которыми подробнее можно познакомиться в трудах, ну, в частности, профессора Сергея Геннадьевича Веригина и его исторической школы, его учеников, которые как раз базируются в Петрозаводске, и которые немало изучили этих вопросов. Ну и достаточно сказать то, что из примерно 45 тысяч русского и приписанного к русскому населению, которое оказалось на территории Карелии оккупированной, в лагеря и в тюрьмы попало 1025 населения. То есть это вот такой лихой оккупационный режим. И при этом очень сильно, как понимает наша аудитория, разнящиеся цифры, какие были жертвы, заниженные у финнов и до сих пор подсчитываемые с нашей стороны. Причем жертвы с многими хорошими зверствами и так далее и тому подобное. И это, уважаемые зрители и слушатели, мы еще с вами не касаемся вопроса про военнопленных. Потому что отдельная и крайне, как правило, печальная судьба была у советских военнопленных. С одной стороны, надо понимать, что в Финляндии было не до жиру, с продуктами плохо, со снабжением плохо, и сама Финляндия не доедает. И понятно, приступов лишнего гуманизма кормить врагов, а тем более русских, с которыми только что воевали, желания у них не было ни малейшего. Но, тем не менее, это тоже не основание проводить политику, которую можно трактовать как, если не прямой геноцид, то, по крайней мере, действия, направленные на то, чтобы максимальное количество инородцев, да, нежелательных на территории, уменьшить, скажем так. По итогам всего этого дела случился судебный процесс в 1946 году. Ну, в общем, такой местный Нюрнберг. Скажем.
Давайте мы еще поговорим о конце, об окончании войны и о том, что было после войны, поскольку это все тоже вследствие, да, того, что происходило во время войны. И в связи с этим тогда у нас остается не так много времени сегодня. Я вам предлагаю, Антон Борисович, как мы вначале и говорили, раз не хватает времени, я вас приглашаю, если вы не против, еще на один час разговора про Финляндию во Второй мировой войне, тогда мы через неделю продолжим этот разговор. А сегодня мы тогда сейчас будем уже скоро завершать. У меня такой еще к вам вопрос, чтобы в какой-то мере подвести итоги именно участия Финляндии во Второй мировой войне. На стороне Германии сейчас мы говорим. То есть это участие ограничивалось, как вы сказали, вот только одним регионом, да, вот этим, да, это северо-запад России фактически.
Преимущественно, да.
Да? То есть там подразделения финские, финляндские не использовались Третьим Рейхом на других фронтах?
Только добровольческие подразделения, и которые в первую очередь сводились к добровольцам в составе подразделения СС. Те воевали с Ленинградом, на территории Украины воевали, Но как бы это были добровольцы.
Это были добровольцы, понятно. И еще один вопрос, связанный все-таки с блокадой. Опять же, ну, блокада – это такое событие, я бы сказал, которое обросло очень многими, в том числе и легендами, конечно, да, и очень многими и слухами, и размышлениями, и сценариями. И один из них говорит, что Финляндия хоть и участвовала в этой блокаде, но это было такое мягкое участие. В чем мягкость, я, правда, не очень понимаю, но что, значит, если блокада была достаточно непроницаемой там, со стороны Германии, да, то германских войск, да, то со стороны Финляндии, вот на тех участках, где стояли финские войска, там было помягче, там блокада была не совсем непроницаемой, ну и так далее и тому подобное. Это что-то за этим есть или за этими утверждениями?
Более того, за этим есть некий частично устоявшийся даже у нас в нашей среде такой абсолютно лживый миф о неком добром Маннергейме, о неком Маннергейме, который испытывал самые теплые чувства городу Петербургу, где он... годы на службе в императорской армии и прочие вещи, которые не имеют к реальности практически никакого отношения. Не было никакого доброго ностальгирующего по юным годам Маннергейма, не было никакой мягкой блокады. Как нельзя быть немножко беременной, нельзя немножко участвовать в блокаде. То есть либо участвуете, либо нет. И в этом плане, естественно, участвовали. Только просто, как надо еще раз этот вопрос отметить, Маннергейм был реалист, многоопытный человек, который, что называется, не позволял ни нашептыванием из Рейха, которые потом все громче становились, ни своим горячим головам перехватывать у себя управление. И в этом плане, как бы, несмотря на даже внешние успехи Рейха, несмотря там, на осаду Сталинграда, битву за Кавказ, тем не менее, реализм и прагматизм Маннергейма не оставлял, тем не менее. И во многом как бы, этим и объясняется, что не пошли дальше, не пытались, что называется, отхватить больше, чем могли бы переварить. И это тоже не какой-то мягкости, доброты и справедливости. Это все просто здравое оценивание своих сил и при этом абсолютно здравое участие в блокаде Ленинграда, блокирование значительного куска фронта. Но, опять-таки, прорывы там, партизанских подразделений, караванов там, да, и прочего, снабжения – оно же осуществлялось не только через финскую сторону, не только через финский сектор ответственности. Партизаны пробирались и через немецкие районы, как эта знаменитая песня там, «Кто в Ленинград пробивался болотами» и так далее. Оно же было и на всех участках фронта. Поэтому это вот такой устоявшийся у нас абсолютно ложный миф, скажем так, о неком вот добросердечии, да, о неком вот симпатии. Этот миф вынужденно или добровольно льет воду на мельницу, вот как раз ту, что мы вот сами так не поняли, как оказались в войне на стороне нацистов. Эти исторические мифы очень удачно, аргументированно, академично развенчаны отечественными петербургскими историками, а именно представителями славной семьи Барышниковых. У нас есть двое историков Барышниковых, Барышников отец, Барышников сын, вот как раз которые и подробно занимались вот этими вопросами и по большому счету поставили академическую точку, что не было никаких моментов доброго Маннергейма и немножко блокады. Это такой вот ныне довольно ложный и все-таки уже развеиваемый миф. Назовем.
Ну да, что касается Маннергейма, я думаю, что мы еще о нем поговорим тогда в следующей программе, может быть, поподробнее, да? Но мы помним относительно недавние, уже довольно-таки актуальные, уже, я бы сказал, бои вокруг этого имени, да, то ли ставить памятник, то ли не ставить памятник и так далее.
В качестве некоего анонса для нашей уважаемой аудитории достаточно сказать, я думаю, что особость Финляндии продолжалось и дальше. Финляндия станет единственной страной, которая сможет сепаратно выйти из числа союзников Рейха. Кто сможет выйти, да, из войны, кто вступит в войну с Рейхом, кто не будет советизирован по итогу войны и останется при своем строе, Аманергейм станет, ну, пожалуй, единственным из политических руководителей первого ряда из стран, которые были добровольными или не очень союзниками Рейха, кто в Нюрнберг не поедет и кто успеет мемуары написать и своей смерти умереть.
Считайте это последними словами в нашей сегодняшней программе Антона Борисовича Гехта и анонсом нашей следующей, нашей программы, которая будет через неделю. Вот через неделю мы еще раз встретимся и до встречи. Спасибо.
Виталий Наумович, уважаемые слушатели, благодарю.